Для меня чтение – это наполнение души.
Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
То немногое, что делает человека человеком.
Если человек не читает, у него нет памяти.
А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
Колоссально воспитывает человека, нужно его просто переделать.
Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
Открытая книга.
Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня гость нашей студии – нижегородский поэт, прозаик Евгений Растов. Добрый день,
добрый Евгений день. Ростиславович. Добрый день, Валентина.
Огромное спасибо, что нашли время для нашей беседы. Телефон прямого эфира 246-73-88. Уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору. Евгений Ростиславович, начнем с нашего традиционного вступления в литературный разговор. Какое из ваших литературных произведений вы бы сейчас представили как визитную карточку и почему?
Я прочитаю одно из стихотворений, которые ложатся в большей степени на мое настроение сегодняшнее. Как в фильмах Тарковского гнется трава от сильного ветра, все ближе к излуке притихшей реки. Мне даны на поруки и это дрожащее в небе листва, и эти едва уловимые звуки тревожного ветра, и эти слова. Мне песенный дар уготован за то, что жить на особенку всюду старался, что словно сорняк на свободу я рвался, что мало воды унесло решето, за то, что всю жизнь я провел на краю, не мял ни тюльпан, ни твою незабудку, за то, что ни разу я не был в строю, не пел идиотом под общую дудку, за то, что не общие сеял слова в родимом песке, да на книжной странице, за то мне дарованы эти права, что я не обидел ни зверя, ни птицу.
Спасибо огромное. Вот выбрали все-таки поэтический, да, свой текст, не прозаический, но я думаю, что о прозе мы тоже найдем время и место поговорить сегодня. Одна из самых необычных строк в биографии нашего гостя – Евгений Растов, доктор медицинских наук, доцент кафедры нормальной анатомии Нижегородской государственной медицинской академии. Таких поэтов у меня еще в студии не было. И это на фоне, уважаемые радиослушатели, активной литературной жизни, многочисленных изданных книг, печати в авторитетных толстых журналах, авторских вечеров и, конечно, самых престижных литературных всероссийских премий. В русской культуре врачи, литераторы известны даже каким-то банальным уже стало местом и общим местом упоминать в суе их великие имена. Но у нас еще одна такая небитая никем карта – это наш гость – Евгений Растов, профессиональный литератор. Итак, как обозначились эти две линии медицины, литературы, и как они сосуществуют?
Ну, начнем с того, что я из медицинской семьи. У меня родители врачи. Дедушка был врачом, бабушка медсестра. Так что это традиционные...
Нижегородские врачи, да?
Ну, я бы не сказал, что полностью нижегородские, потому что, в общем-то, как всякий человек происходит от очень многих людей. Один дедушка у меня родился в местечке, в белорусском местечке. Другой, правда, дедушка родился вот в Лукояновском уезде Нижегородской области. Одна бабушка родилась в Царицыне, вот, на Нижней Волге. А другая родилась в Гельсингфорсе. Вот. То есть потом так получилось, что все они... Ну, так получилось, что родился я. Но благодаря только вот событиям. И, конечно, благодаря Октябрьской революции.
Октябрьскому, об этом чуть ниже.
Потому что иначе бы там мои бабушка и дедушка бы просто бы не встретились, потому что они находились в таких разных социальных нишах, которые бы при...
Я думаю, что мы найдем место для этого тоже разговора. Итак, а литература и медицина. Медицинская семья в том числе. А как литература проросла ваша жизнь?
Ой, литература, мне кажется, проросла, как у многих людей. То есть чтение. Мама меня приучила читать. Сама мне читала книги. Бабушка, дедушка у меня были тоже достаточно образованные в литературе люди. То есть книг всегда было дома много, всегда книги читались, всегда выписывались журналы, всегда обсуждались какие-то книжные новинки. То есть в этом плане домашнее, конечно, образование было, безусловно. Такое,
ну, я тоже,
культурное.
В общем, читающий человек, но ни одного изданного экземпляра книги у меня нет. А тем не менее, вы стали профессиональным литератором.
Но это получилось как-то, может быть, даже не по моему вот желанию, так просто. Писал, и, конечно, хотелось какой-то социального адаптации, хотелось, чтобы кто-то сказал какое-то свое мнение. Пошел в литературное объединение и как-то очень быстро вошел в него и стал посещать. Это был 81-й год. То есть мне было 18 лет. Я пришел в литературное объединение, которое называется «Данка». А раньше-то, в принципе, у нас все было в этом плане очень хорошо налажено. То есть пишущий человек, он приходил, как правило, в писательскую организацию. Приходил и вот показывал тексты. Там сидел литературный консультант, который читал, если видел, что там что-то, но более-менее то, что можно читать без слез, он говорит, что говорил всегда, что вот я вам рекомендую пойти в литобъединение, там уже детально ваши стихи посмотрят и скажут свое мнение. Говорил, где это находится, это литобъединение «Данка». Находилась на улице Сверлова, сейчас Большая Покровка, в доме работников просвещения. Тогда его вел поэт местный нижегородский Виктор Кириллович Кумакшев. Как педагог он был, я считаю, просто замечательный в том плане, что он очень серьезно относился к своему делу, очень серьезно. Ну, мы же понимаем, что педагогический дар – это совершенно особое что-то. И он совершенно не зависит от твоих даже профессиональных качеств. Вот, например, можно быть прекрасным пианистом и не оставить ни одного ученика, хотя ты сам прекрасно играешь на фортепиано.
У Рихтера вот не было непосредственных учеников.
Вот. Ну, то есть,
классов
вот,
не вел.
Да, можно быть там прекрасным поэтом, но не иметь склонности к тому, чтобы кого-то научить чему-то. А здесь был вот как раз такой момент, что человек учил очень здорово и говорил правду. То есть он не старался человека как-то, ну, сказать ему, там, конфетку лишний раз предложить или там его по головке погладить. Если ему что-то не нравилось, он очень жестко говорил. И поэтому нужно было пройти через вот эти подчас и бессонные ночи, и какие-то там переоценку ценностей, и там порвать какие-то неудавшиеся рукописи. Ну, чтобы уже как-то по-новому посмотреть на себя, на свое вот место, в том, что стоит тебе этим заниматься или нет.
А вам учитель посоветовал развиваться литературно? Или вы сами для себя в какой-то момент приняли это решение – пойти в литературный институт? Зачем вам это? Доктору?
Нет, дело в том, что в те времена, вот когда я начинал, литературный институт – это был неким таким объектом сакральным. Как вот говорится, все дороги ведут в Рим. И поэтому для пишущего человека все дороги вели и ведут, ну, сейчас, может быть, уже в меньшей степени, литературный институт. То есть литературный институт – это было такое место, которое практически никто из писателей не обошел, даже если он там не учился. Если он там не учился, допустим, вот я знаю многих филологов, которые имеют высшее филологическое образование, они не поступали в Литинститут, но они поступали на высшие литературные курсы, mm-hmm. которые находятся, опять же, при Литинституте, то есть в соседнем здании, где преподают те же люди. И поэтому, когда говорят, я закончил Литинститут или там я закончил ВЛК, никакой разницы нет в этом. Ну, абсолютно. Это те же люди, то же самое практически. Только Литинститут 5 лет, а это 2 года. Ну, и для людей уже более подготовленных туда только членов Союза брали Литинститут. Поэтому так или иначе, если человек даже там не учился, он все равно там был, он там выступал, он как-то там, я не знаю, что-то делал.
То вы есть... знаете, это я понимаю, что мы сейчас говорим конкретно о периоде.
Да, о конкретном периоде.
Да, потому что вот я московских даже писателей, поэтов, общалась с ними, встречала не однажды, которые сегодняшнего дня говорят о том, что в литературном институте делать нечего, если ты настоящий поэт. Вот что вам, или прозаик, да? Вот что вам дала эта среда, институт? Это серьезность намерений ваших определяет, что вы пошли развиваться именно вот по этой линии. Да, вот.
Я понял ваш вопрос. Он очень часто мне бывает слышен. То есть когда мне его задают, этот вопрос, он мне очень знаком. что, дескать, не обязательно учиться, и что литература, в литературе это главное некий дар.
Это даже
дар,
не вопрос, это некий такой, дар. Ну, такая
да,
сентенция.
Да, сентенция, все правильно, что главное это вот дар некий. Это очень старо, но я считаю, что это неправильно, когда говорят, что вот... Ну, во-первых, как правило, очень часто это говорят люди, которые сами не учились. Это как бы вот их, может быть, возвышает. Приводят одни и те же примеры. Например, Алексей Максимович Горький, который не учился нигде, а вот какой стал, ему памятники ставят. Это такой уже занюханный пример, но это действительно... Таких людей очень мало. Это люди, человек уникальный совершенно. Вот это, в общем-то, конечно, совершенно не значит, что мы не должны учиться. Вот. Это не так.
А что вам эта среда дала?
Нет, здесь...
Литературно-институтская.
Ну, как человеку она мне дала, может быть, даже и больше, чем как писателю. Хотя и как писателю тоже очень много всего дала, безусловно. Систематическое образование, какой-то серьезный подход к тексту, к слову. Безусловно, это все есть. Поэтому...
Ну, все не зря.
Это нет. Даже и быть такого, что... Такого даже и не может быть, чтобы это было зря. Это академическое образование, через которое проходили в то время все. Сейчас я не знаю, что сейчас в литературном институте. Может быть,
скажите, пожалуйста, извините.
Стало еще и хуже, может быть, как-то и хуже. Может быть, нет вот такого братства, которое было раньше. Может, нет такой творческой среды, которая была раньше.
Может, такое безвремение. Я, проходя по Тверскому бульвару и наблюдая, или по Большой Бронной, наблюдая реконструкцию и ремонт в литературном институте, подумала, что это очень физически и так метафорически связано. Наверное, что-то там происходит сейчас. Что-то обдумывается, что-то меняется концепция, к чему-то другому, наверное, стремится и литература российская. Что-то происходит особенное сейчас в этом мире. Я думаю, что мы поговорим еще с вами.
Наверное, я просто здесь очень все индивидуально. Я просто как человек достаточно социабельный. Вот, в общем-то, считающий, что литература – это не частное дело. Вот для меня это очень важно. Что я не считаю, что литература – это частное дело. В том плане, что хочу – пишу, хочу – не пишу. Хочу – пишу, хочу – там макароны ем, хочу – там с кетчупом, хочу – с маслом. Вот такого у меня нет. И вот эти люди, которые говорят, а зачем учиться, зачем вообще, хочешь – пиши, хочешь – не пиши, они, конечно, мне не близки. И я считаю, что мы занимаемся делом общественно важным. И я считаю, что обязательно должны быть структуры, которые бы нас как-то, ну, что ли, организовывали. Потому что поддержка...
Поддерживали.
Потому что литературе поддержка нужна и необходима. И со стороны государственных каких-то, да, непосредственно организаций. И, может быть, общественных каких-то.
И вообще творческим людям они самые беззащитные.
Ну, не в том плане, что даже беззащитные. В том плане, что реализация должна быть и...
Продвижение.
Не в том плане, что продвижение, но просто человек чем-то занимается. Если человек чем-то занимается, то есть он создает, грубо говоря, какую-то продукцию, то есть она должна быть, ну, реализована. Это должно приносить какой-то, опять же, и доход. Это же не просто какие-то там, ну, бдения, да, такие ночные. Не просто проявление духовной жизни чьей-то, вот, который может быть куда угодно направлено. Вот эти плески могут быть разные. Вот, например, сейчас такое явление, которое, ну, в принципе, только ленивый не обсуждает. Это интернет. И роль интернета вот в нашей жизни. Палка о двух концах, да, как русские люди говорят. С одной стороны, да, это, конечно, очень демократично, что каждый человек, который пишет некий текст, может его выложить. И этот текст прочитают там десятки, причем тысяч, миллионы.
Одномоментно,
это да. А с другой стороны, когда мы видим подчас качество этих текстов, есть у нас такие сайты, которые называются литературными, там, стихи.ру, проза.ру. Есть сайт, который, ну, намного лучше, поэзия.ру, на который, ну, графоман туда не попадет, там выбирают. Но все равно, я вас уверяю, там очень много, ну, просто таких вещей, ну, которые, ну, при любом нормальном общественном строе, вот в каком-то журнале, никогда туда просто не попадут. По одной простой причине. Это все, ну, в лучшем случае, самодеятельность.
Скажите, доктор, насколько вам помогает или мешает знание о человеческой природе, об импульсах человека, вообще о человеке, как медику я к вам сейчас обращаюсь, помогает в литературе?
В литературе, наверное, вряд ли мне как-то вот эти знания помогают. Вот в собственном каком-то творчестве. Вот, то есть прикладного какого-то значения вряд ли они имеют эти знания.
Я знаю прекрасную Анну Андронову, доктора, кардиолога, который пишет рассказы. В общем, наверное, 90% там так или иначе врач присутствует. В вашей прозе и стихах можно прочесть, что это написал доктор?
Я думаю, что, может быть, если какое-то было очень глубокое психологическое исследование, то, наверное, можно. Но ведь это же не значит, что там, если ты инженер, ты обязательно должен писать о паровозах. Хотя вот
не
Платонов,
должен, но может.
Платонов писал.
Да, кстати
Платонов
говоря, платоновская
писал,
проза
да,
вся
писал,
из
да,
вот
писал,
этой механики
да, да,
состоит.
Да. Вот из этих действительно шестеренок, паровозов и так далее. Конечно, наша профессия...
Подлинность, правда, жизни чувствуется.
Да, оказывает какую-то роль. Я с этим спорить и не буду. Это бессмысленно, наверное, спорить с такими вещами понятными. Но вот каких-то прямых... коррелятов, каких-то эквивалентов между вот образованием человека и вот каких-то...
В вашем случае точно нет.
В моем случае я хочу сказать, что если какой-то глубокий психолог или исследователь этим займется, возможно, он и найдет. Но на первой поверхности я не думаю, что вот это как-то прямо очень заметно или очень выпирает.
Давайте-ка мы сейчас займемся этим исследованием. Почитаем некоторое количество стихов разных. Может быть, вы захотите прокомментировать что-то. Если нет, просто блоком. Мы с удовольствием послушаем.
Ты оставишь на память потомку кривобокую нежную кромку льдистых пористых мартовских луж. И поскольку ты с ним не лукавишь, ты стихи свои тоже оставишь вдохновением отрезанный куш. Ты оставишь читателю даже цвет небесных мучительных скважин, слабогрудый огарок свечи. Пусть читают армяне, евреи, депутаты, бомжи, лиходеи, эти дактили, эти хореи, что рождались в валютной ночи. Слово ранит, но слово и лечит, не ложится ни в чёт и ни в нечет. Слово вроде тоски стержневой, где ничтожный сюжет или тема, лишний шелест, немая фонема, это реки из крови живой. Здесь ветра нежного потуги, ветлы корявый силуэт, песчаных отмелей ветлуги, красивей не было и нет. Здесь в небе бабочка-танцорка, стрекоз стремительный бедлам, трещит веселая моторка, и реку режет пополам. И только лес, притихший, мрачный, не тронет летняя жара, бумагой кажется наждачной сосны шершавая кора. И странно так, что мы покинем июльский трепетный сквозняк, и самолетик в небе синим, и на пригорке березняк. Дует ветер, колеблется шпажник, стайки ласточек в небе снуют, снова лодку несет на коряжник, в щучью чащу ужиный приют. Гулко крякают дикие утки, как выдороги острый осот, голубые глаза незабудки, кукушиные стоны погудки, плавунцов нескончаемый флот. Эти шорохи, шепоты, звуки, бессловесная жизнь мураша над притихшей речною злукой. Из травы вылезает гадюка, прошлогодней листвою шурша. Я б всю жизнь прошуршал возле этой полувысохшей старицы здесь. Мне не надо ни тем, ни сюжета, ведь со мной среднерусское лето. Голубого и белого взвесь. Трепетал бы тревожной осиной на холодном ветлужском ветлу. Выл на небо, ободранный псиной. Ты со мною, родная трясина. Не один я на этом перу.
Спасибо огромное. Евгений Александрович, любое информационное сообщение о литераторе, будь то энциклопедия, Википедия или более скромное информационное какое-то информационный источник, всегда начинается с биографии. Какие начала для вас являются главными, безусловными, и которые вы для себя отмечаете и как для человека, и для творческого человека, в том числе творческой личности? Что важно в вашей биографии? Вот если бы вы составляли, или, может быть, уже не однажды составляли предисловие к своей книге, и вот важные биографические вехи.
Ну, важно, наверное, то, что я очень рано был приобщен к слову, приобщен к книге как таковой. И если вы прямо сказали о предисловии, то, в принципе, предисловие к своей книге я и писал о том, что... главное для меня – это поэзия, музыка, орфея. И поэтому я не понимаю, как можно писать без ритма. Я не понимаю, как можно писать без рифмы. Потому что стихи без рифмы, на мой взгляд, это движение к хаосу. Вот. И...
А этот ритм задается с детства, если я опять возвращаюсь к биографии, биографическим вехам каким-то важным, к детству, к началам. Это вот это вот этот от знания хорошей поэзии, от знания хорошей литературы рождается? Или это внутренний ритм
это
отдельного человека?
Наверное, и то, и другое. Но в большей степени это ритм. Поэтому вот я и считаю, что вот отказ от ритма, отказ от рифмы, это вот отказ от той самой музыки Орфея и движение вот к хаосу, вот к этой бесконечной энтропии. А поэт все-таки должен пытаться как-то сконструировать мир гармонично, то есть не отказываться. И потом я считаю, что особенности русского силаботонического стихосложения, они бесконечны. Я, в общем-то, верю в неисчерпаемые возможности русского классического силаботонического стиха.
Как-то вы все-таки не обозначили главные свои вехи биографические. Будем считать, что это дело будущего. Вы говорили о литобеденении. Замечательный какой-то период, когда Нижний, да и вся страна была очень литературоцентрична. Ну, по крайней мере, мы так считали, нас на этом воспитывали. Вот мои источники, мемуары, в том числе людей 60-х, 70-х, 80-х лет, говорят именно ровно об этом. Какие учителя, наставники, ориентиры, камертоны в вашем становлении как писателя, поэта были и есть, может быть, сегодня?
Ну, безусловно, насчет того, что был литературоцентричен, я с вами согласен. Но, с другой стороны, ведь очень много было людей, которые, ну, увлекались чем-то другим, да, всегда, во все времена. И они как-то находили все равно себе. То есть вот была отлажена система, когда один человек находил другого. Ну, например, если говорить о литературе, то очень просто. Вот любой самый простой человек какой-нибудь в сельской местности, который писал стихи, он приходил в районную газету, показывал это стихотворение, и его направляли в какое-нибудь литературное объединение, которое вел, ну, хотя бы местный журналист при ДК культуры. А потом, значит, его уже посылали, может быть, в районный центр и так далее, тому подобное. Я вам хочу сказать, что действительно мне повезло, потому что я ходил в несколько литературных объединений. Сначала это было вот Данка, которым руководил Кумакшев. Параллельно я ходил в литературное объединение «Волошка» прозаическую, которым руководил Валентин Арсеньевич Николаев, тоже, к сожалению, уже покойный писатель, очень хороший человек и прекрасный педагог, который, в общем-то, в нас культивировал только самые хорошие человеческие качества. Потом я был достаточно близок в последний год жизни Федору Григорьевичу Сухову, я с ним общался. Это, я считаю, наш классик. Вот. И вообще, я считаю, что ведь Нижегородская земля очень богата на литературные таланты, но неоспоримых писателей, вот, на мой взгляд, которых я могу точно сказать, вот в Нижнем Новгороде, если говорить о нижегородской литературе, это вот четыре. Вот есть четыре писателя, вот, про которых я могу точно сказать, что это писатели. Это вот, конечно, всем известный Алексей Максимович Горький, это, конечно, его ученик Николай Иванович Кочин, с которым мне тоже как-то посчастливилось пообщаться, несмотря на то, что мне тогда было всего лишь 18 лет. Однажды я с ним как бы вот поговорил в здании Союза писателей. И это, конечно, Борис Корнилов, уроженец Семеновского уезда. И четвертым я бы назвал Федора Сухова, потому что это поэт своеобычный, скажем так, я это слово употребляю, это слово из его лексики, своеобычный. Это поэт, конечно, неординарный, и это поэт, создавший свой литературный язык. Только таких очень мало у нас, практически нет. Он писал на, можно так сказать, на своем языке, ну, который уникален.
А вот вам лично важно создать свой литературный, поэтический мир, сказать свое слово и в российской, и в нижегородской прозе. Каким вообще свой путь в литературе представляете?
Я считаю, что важно создать свой мир, и что поэт всю жизнь этот мир воссоздает своими произведениями. Но не у всех получается вот так вот, как у Федора Григорьевича, создать какой-то мир неповторимый.
А в чем его неповторимость была для вас?
Его неповторимость...
Ну, кроме особой лексики, как вы вот уже отметили один момент.
На слове, я считаю, в общем-то, вся литература-то и держится. И проза во многом держится на слове. Мы же не будем это отрицать, да, что вот, только что вот мы с вами говорили об Андрее Платонове. Чтобы, если бы даже вот кто-то сумел бы, вот представьте себе, написать изложение по роману Платоновой своими словами, вот пересказать то, что там происходит, разве что-то бы осталось от Платонова? Нет. У Платонова совершенно свой нерукотворный язык. И я даже не считаю, что вот Платонов был глубоким мыслителем. Абсолютно. Я не считаю, что он был каким-то...
Не согласна.
Что он был каким-то вот выдающимся мыслителем, что вот что-то вот в новое внес вот в мировоззрение вот прям какое-то. Но то, что он внес в литературу вот как практик, я считаю, самое главное. Он практик, он писатель-практик. Он же не теоретик, да, он же не лингвист, который писал там, изучал какое-нибудь там сравнительное языкознание или, там, или какие-то там концепции свои вводил научные. Он именно создатель совершенно особенного языка, которому невозможно даже подражать, потому что тут ничего не получится. Настолько он самобытен. И вот из наших нижегородцев, я считаю, очень выпирает Сухов. Потому что то, что было после него, это да, это где-то талантливо, это где-то хорошо, но таких самобытных поэтов, создателей именно вот языка реформаторов, языка и, может быть, даже в каком-то смысле и мышления. Но интересно то, что Сухов-то, опять же, работал в силаботанической манере. Он же не писал ни верлибров, он же не писал там каких-то там белого даже стиха, да, как вот, так скажем, нерифмованного. И тем не менее мы вот видим вот эту его первозданность.
Мы
вот
продолжим на звонок. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Вас беспокоит библиотека для слепых, Нижнепечёрская, 10.
Очень приятно.
Мы вас внимательно слушаем, нашим маленьким коллективом. И вот у людей тут есть вопросы, можно ли задать. Можно
да,
ли
конечно, конечно, нам будет очень приятно.
Хорошо. Тогда у нас вопрос к Евгению Ростиславовичу. Мы услышали список, скажем так, стоп-список нижегородских поэтов. И вот тут у одного из наших сотрудников вопрос. А почему в этот список не попал Александр Люкин? Действительно ли он как бы не дотягивает до этого уровня? Это вот первый вопрос.
Давайте озвучьте весь список, Эльвира Юрьевна.
А, весь список.
Да, мы попробуем потихонечку.
Второй вопрос тоже от другого нашего сотрудника. По поводу публикаций. Там такой внушительный ряд публикаций в толстых журналах. И вот для себя мы выделили три журнала. Это «Москва», «Наш современник» и «Нижний Новгород». Вот если из этих трех, в рамках какого Евгений Ростиславович чувствует себя наиболее уютно? То есть какой журнал из этих трех для него самый родной, обжитой? Ну и последний такой традиционный вопрос. Что лежит на прикроватном столике Евгения Ростиславовича? Что сейчас он читает? Спасибо.
Спасибо вам огромное, спасибо.
Большое спасибо за вопросы. По поводу...
Начнем с чего?
С Люкина.
Да,
с Люкина.
Последовательно.
Да, безусловно, один из самых сильных поэтов Нижегородского края, даже его всегда называли один из самых сильных поэтов Волги, вообще потому что он волгарь.
Есть потрясающая совершенно подборка стихов Люкина в исполнении Познанского.
Ну, у
она
него,
звучит на нашем
я
радио.
Считаю, прекрасных очень много стихов. Люкин отличался лаконичностью. Вот он был силен как раз тем, что он умел делать такие концовки стихотворения, очень яркие, очень сильные. Вот. Не то чтобы отрицательные, но я считаю, что у него было, какое качество, благодаря которому, может быть, он не дотягивает до уровня Бориса Корнилова. Очень маленький словарный запас. То есть словарный запас Люкина, там, не знаю сколько, но это ну, во много раз меньше, чем словарный запас, может быть, даже не такого сильного поэта. Вот. И, конечно, вот эта какая-то его зацикленность на определенных темах. Может быть, производственный, может быть, вот такой чисто городской. Поэтому вот великим поэтом бы я Александра Ивановича Люкина никак бы не назвал, но вот выдающимся поэтом, безусловно, и даже бы рекомендовал его читать начинающим там молодым поэтам, у которых никак не могут закончить свое стихотворение. Вот такие есть, да, которые пишут, пишут много и не понимают, где начало, где конец. Вот у Люкина как раз сильны всегда были концовки, там, как у него стихотворение. Ой, боюсь, я, может быть, что-то не так и процитирую. «Жизнь есть жизнь, как ни горька судьбина. Видел я на краешке села, расцвела и горькая рябина. Горькая, а все же зацвела». Прошу прощения, если я какое-нибудь не то слово тут вставил, так иногда бывает, но, по-моему, правильно я процитировал.
Опосредованное вот это,
вот, да, ученичество. Вот, очень, да, вот это его очень, вот именно сильные концовки. Насчет журналов, то я отвечу так, что я никогда не стремился понравиться какому-то журналу. У меня нет любимых журналов. И поэтому я совершенно никогда не...
А вот это
не...
журнальное окружение, неважно, с кем вы вместе под одной обложкой?
Вы знаете, я... Это очень принципиально для меня. Терпеть не могу компанейщину. То есть я вообще... Вот это слово «команда», оно для меня крайне отрицательное. Я не член никаких команд. Я не член никаких партий.
А «Союз» — это не команда?
Нет, «Союз» — это профессиональное, как бы вот. И в «Союз» писателей должны входить, я считаю, кто угодно. И классические писатели, и те, кого мы называем авангардисты, и те, кого мы называем постмодернисты. Если они пишут профессионально, они имеют полное право находиться в «Союзе писателей России». Вот. Вот так вот я считаю. Но я человек совершенно не командный, и поэтому, когда я слышу вот такие слова «это наш человек», «это не наш человек», мне как-то становится всегда не по себе. То есть я вот эту как бы не воспринимаю совершенно вот такой способ человеческих отношений.
А по какому принципу тогда происходит распределение вашего творчества по журналам?
Я просто предлагаю какую-то там подборку какому-то журналу.
Но ведь не случайный
вопрос. Дело в том, что вопрос был такой, что много публикаций. Да, много публикаций, но попыток публиковаться было еще больше. То есть это не надо воспринимать так, что вот я вот всегда приходил, у меня все всегда брали. Да вовсе нет. Просто попыток было довольно много. И если я видел, что журнал как-то... Ну, меня перестает печатать по тем или иным причинам. Это не обязательно потому, что они считают, что это плохо написано. Ну, просто вот не подходит к их мировоззрению. Там. Ну, я просто перестаю общаться с этими людьми. Я иду в другое место. И мне совершенно не важно, там, это «Новый мир» или это «Наш современник», там, «Либеральный» этот журнал. Это в кавычках «либеральный» или, как сейчас говорят, «патриотический». Я вообще не понимаю, что может быть антипатриотический, что ли, журнал? Если журнал будет антипатриотический, то его вообще надо, наверное, закрывать.
Ну, если без названия. Там... Есть какой-то журнал, куда вы никогда не отнесете свою прозу или стихи? Вот без названия есть такие издания?
Ну, вы знаете, если какой-нибудь, если есть орган, который проповедует какие-то фашистские взгляды, или там какую-нибудь порнографию, или вот то, что запрещено уголовным кодексом, конечно, я туда не пойду. А все... Нет, я еще не пойду, конечно, вот в какое-нибудь издание, где публикуются исключительно авангардисты. Не потому, что я там плохо отношусь к авангардистам. Просто я сам не работаю в этом направлении. Они не будут меня там... Ну, например, когда-то был такой журнал «Альманах», вот «Орион», я знаю, такой был, вот, где печатали вот, ну, те, кто без знаков препинания пишет, там вот тут это все. Или начинает строчку с маленькой буквы, окончает большой, там вот эти все вот эти эксперименты. Ну, естественно, я туда не пойду, но я с уважением отношусь к людям, которые вот этим всем занимаются. Я этого не понимаю. Для меня это просто какие-то словесные упражнения, игры. Но я не считаю, что человек не имеет права этим заниматься там свободное от работы время.
И последний вопрос от наших уважаемых библиотекарей. Прикроватная тумбочка, ваш рабочий стол, что лежит у вас, какая литература, ну, помимо ваших рабочих?
Очень люблю стихи Арсения Тарковского. Все время его перечитываю. У меня и дома, и на работе книжки.
А Михаил Тарковский не входит в этот список?
Михаил Тарковский – это не поэт.
Я понимаю.
Михаил Тарковский – это прозаик. И прозаик довольно тяжелого слога.
То есть у вас на тумбочке может лежать только поэзия?
Нет, и проза может лежать, безусловно. Но я вот, например, считаю, что вот Михаил Шишкин, есть такой прозаик. Это вот человек, который, ну, не то чтобы больше преуспел, чем Михаил Тарковский, но как-то вот в плане языка больше сделал. Михаил Тарковский очень интересный автор, очень интересный прозаик, человек такой сложной, можно сказать, судьбы, которую он сам себе сделал, живущий на Крайнем Севере. Очень много там поучительного и так далее. И
но не ваш.
Нет, ну, не нет, нет, не мой.
А
нет,
кто совершенно еще тогда? Не, кто еще?
Нет, совершенно это не мой. Прекрасно работают и поэты старшего поколения, которые сейчас, слава богу, живы. Я их читаю, перечитываю. Александр Кушнер. Это, можно так сказать, и Геннадий Русаков. Это более молодой Сергей Гондлевский. Кстати, все они лауреаты национальной премии «Поэт». Вот. Евгений Рейна, я, вопреки многим почитателям его, не считаю очень крупным поэтом.
А Бахыт Кенджиев?
Не считаю крупным поэтом.
Однозначно
не считаю крупным поэтом, нет. Вот, так же, как некоторых вот и шестидесятников. Я считаю, что шестидесятники, ну, известные, да, люди Евтушенко, там, Вознесенский, это, конечно, люди, безусловно, талантливые, но которые своему вот успеху обязаны своим успехом общественной ситуации. И того, что было в 60-х годах. То есть вот само слово «шестидесятники» отражает вот этот пик внимания общества к поэзии. Отсюда вот их какая-то совершенно жуткая и даже на грани с болезнью социабельность.
А вот. Классиков не найдем в вашей библиотеке?
Нет, ну как же не найдем?
Самых куда близких без классиков? Не в старой маминой библиотеке, где всегда собирали прекрасные издания по традиции еще советской, а именно ваших дорогих, ну,
если брать,
близких вам.
Если брать 20 век, да, ну, 20 век, то люди, которые, ну, в принципе, на слуху у каждого читающего человека, Блок, Ахматова, Мандельштам, Цветаева. Вот я бы назвал вот эти четыре. Вот эти четыре.
И
именно.
Подозреваю, что где-то там, под вот этим поэтическим мощным слоем, все-таки Платонов бьется своим теплым таким сердцем. Евгений Ростиславович, насколько поэзия вам, лично вам, помогает подниматься над обыденностью? Или наоборот, для вас главное это поэтически проговорить жизнь? Вот что для вас поэзия и как вы в ней живете?
Ну, вот, наверное, второе. Потому что подниматься над обыденностью, наверное, поэзия вряд ли поможет. Потому что обыденность, она очень жесткая бывает подчас и берет человека очень сильно в оборот, потому что каждый человек должен как-то жить, существовать, решать какие-то бытовые проблемы и прочее. А поэзия для меня просто это, ну, я бы так сказал, попытка создать, сконструировать свой мир, преобразовать этот мир. При
Читаем?
Помощи слова. Читаем. Преобразовать его при помощи слова.
Давайте пробовать.
Обязательно.
Совместно преобразовывать.
Темной памятью, гулкой, безбрежной, мировая истома горчит, и настойчиво, трепетно, нежно, первоклассникам тихим, прилежным, дождик кривенький в окна стучит. Так стучит, словно ключ мнемозины, биотийской истомы струя. Это в прошлое едет дрезина, криозотом и мокрой резиной пахнет гулкая память твоя. Пахнет клевером, мятой душицей, гниловатой болотной водицей, тухлой рыбой и мокрой доской, алым маком и белым нарциссом, инкерманским сухим кипарисом, привокзальной российской тоской. Дождь стучит, первоклассник картавый, по изогнутой крыше корявой, не забудут дождинки летя, расписание небесных маршрутов. Это дождик страны лилипутов, это дождик страны лапутян. Доставая с худого лукошка впечатлений засохшие крошки, мелкотравчатый сор бытия, так вот вкрадчиво, так понемножку, дождь шуршавый стучит по окошку, незабвенная память твоя. Шелест листвы мне напомнит былое, непостижимо времен глубина, бронзовый бюст пионера-героя, мероприятие, день Нептуна. именно так, с ударением на этом слоге последнем, промолвит физрук в маленьком лагере с солнечным летом возле озер и ветлужских излук. Будет на завтрак овсяная каша, будет на ужин вишневый компот, станет русалкой Маякина Маша, Боря Баранов трезубец возьмет, белые лилии, бурая тина, желтых кувшинок кривой хоровод. Помню тебя, синеватая глина, глина, измазанный Машин живот, стайки березок под облачным облаком млечным, ласточки легкое резное крыло. Жизнь, мне казалось, что ты бесконечна. Боже, как все это быстро прошло. Маша, ты помнишь ребристый и плотный, мокрый ольшаник, что густ и тенист. В речку нырнул твой Нептун беззаботный, а на линейке пастозный, потный, щеки надул красногубый гарнист. Крякнет жалобно дикая утка, затрещат в тишине камыши, здесь воспримешь тревожно и чутко каждый шорох озябшей души. И выходит в тот час на поверку все стрекозки из тонкой слюды и рисуют круги водомерки на доверчивой глади воды. Караси притаились во мраке, паучок, как заядлый циркач, на канате повис, и собаки из ближайших разлаялись дач. И, менять не желая привычки, привяжу свою лодку к ветле. Затухающий гул электрички, полоумные звезды во мгле.
Спасибо огромное. Напоминаю нашим радиослушателям, Евгений Растов, прозаик, поэт в нашей сегодняшней литературной студии. Евгений Ростиславович, скажите, пожалуйста, вот если коснемся литературной географии российской, она чрезвычайно богата. Какие места, связанные с какими именами, для вас особенно важны? Где вы чувствуете себя действительно на подъеме? Где энергетически вам не то что хорошо, а просто вдохновенно?
Ну, я бы прежде всего, конечно, назвал Елабугу. Вот это место, где мне...
И не случайно.
Да, мне посчастливилось побывать первый раз в 2014 году, и с тех пор я почти каждый год туда езжу на цветаевские чтения международные.
Обозначим в скобках, почему 2014 год и в связи с чем вы были в Елабуге.
Это когда мне посчастливилось получить международную цветаевскую премию, вот, которая дается с 2010 года у нас. И момент вручения этой премии всегда совпадает еще с цветаевскими чтениями. То есть это и научные конференции там мирового масштаба, и литературная премия.
А что вам, кроме вот такого профессионального сообщества и подпитывания, и признания тебя в этом ряду, что вам от самого места этого?
Елабуга очень впечатлила меня географически. Во-первых, я увидел совершенно необычайный вид там с высокой горы, которая называется Чёртово городище. Это то место, где река Тойма впадает в Каму. И там такие необъятные просторы, ну, которых я практически, наверное, не видел нигде. Ну, может быть, только Тихий океан, который я видел в Сан-Франциско. Но Тихий океан все равно, как бы он не был однообразен, это все-таки вода и вода, и ты знаешь, что там вот до Японии ничего нет. А здесь это как бы вот наша Россия. Конечно, у нас тоже красив Нижегородский откос, но у нас, к сожалению, вот эта индустрия портит.
Скажите,
то есть вот ты Нижегородский откос смотришь, там вот этот Борский стеклозавод и стрелки, то есть везде какие-то строения, а там смотришь, и до горизонта нет ничего. Вот этот вид с чёртова городища на Тойму и Каму, вот один из самых красивых, я считаю.
А Цветаева присутствует там для вас?
Цветаева присутствует. Я считаю, что вообще я как бы вот... Даже моя какая-то стилистика, как ни странно, ей близка. Хотя, может быть, вот лингвист, литературовед, который снимает какие-то вот пенки и какой-то первый пласт, он этого, может быть, и не увидит. Но по внутреннему как бы своему содержанию я считаю, что я вот достаточно близок вот к той ветви, в которой работала Марина Ивановна Цветаева. Да.
В Ясную Поляну не поедем?
В Ясную Поляну я просто сейчас даже не знаю, кто там в Туле и обитает. Вот. Но вот я, например, знаю, что рядом с Елабугой город Набережной Челны, там очень близко, там, например, живет прекрасный поэт Николай Олешков. В Оренбурге Диана Кан, тоже прекрасная поэтесса. Вот. Город Киров, там живет Светлана Сырнева. Саратов, Светлана Кекова. То есть я считаю, что, конечно, это не только Москва и Петербург. Да, очень много мест в России, где развивается литература и где живут, ну, просто выдающиеся поэты и прозаики, часть из которых вот я назвал. Часть имен я назвал.
Вопрос, который меня... Я стараюсь, если не забываю, задавать всем своим литераторам, которые бывают у меня в этой студии. Скажите, на ваш взгляд, по вашему ощущению и знанию, что приносит время в вашу поэзию?
Время? Вы имеете в виду что?
Как таковое время? Вот вы взрослеете, происходят какие-то события в вашей жизни, и что это привносит в вашу поэзию? Ответьте потом на мой вопрос. Сейчас у нас на связи. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
Это Виктор. Очень я стихи пишу, очень хотелось вопрос задать.
Да, конечно, пожалуйста, пожалуйста. Говорите, Виктор.
Евгений Ростиславович, здравствуйте. Здравствуйте, ведущая.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушаю передачу вашу. Очень глубоко в сердце стихи попали.
Спасибо.
И дело в том, что я тоже стихи пишу. Вот как можно показать свои стихи Евгению Ростиславовичу?
Спасибо большое за вопрос. Вот так... Пожалуйста. Вот теперь вы выступаете в качестве эксперта. Возможно ли такое?
Я думаю, что, конечно, возможно.
Нарисуйте схему. Как это случится? Может.
Ну, может, через наших уважаемых ведущих я оставлю свой телефон, и вы позвоните. И да, и может быть даже такая какая-то и личная встреча, может быть, консультация. Можете по электронной почте. Вот, я скорее так, наверное, сделаю. Прислать мне тексты, которые я передам.
То есть, да, все у нас в редакции. Звоните, Виктор. С большим удовольствием оставим все координаты нашего сегодняшнего гостя. Итак, вернемся к моему вопросу о времени. А может быть, изменяется угол зрения? Может быть, добавляется, опять же, что-то сменяется с лексикой? Тематически, в конце концов, меняется ваша поэзия. Что происходит с годами? 20-30 лет назад и сегодня. Евгений Растов. Это разные поэты?
Я думаю, что да. Я думаю, что все-таки меняется. Во-первых, жизнь меняется. Какие-то новые атрибуты появляются в жизни. То, чего не было даже раньше. Хотя бы даже техника, да, те же вот там интернет, мобильный телефон, еще там что-то, да, компьютер. Дальше этих лексических единиц в речи не было в нашей. А сейчас они есть. Вот. И вот такое явление, как интернет, ну, как бы мы ни хотели, мы не можем его игнорировать. Оно у нас есть, и я уже, по-моему, пытался сегодня говорить о положительной роли и об отрицательной роли этого явления. Вот. Поэтому, конечно, это все обогащают, и я...
А какая-нибудь тема, возможно, вдруг появляется вот в последнее время, чего раньше, в принципе, не могло быть? В силу, там, может быть, слишком юного возраста или, может быть, иного круга общения?
Мне кажется, может быть, какой-то уровень философского осмысления действительности меняется. Потому что в юности, в молодости люди, пишущие, все равно так или иначе как-то опираются больше на, ну, свои органы чувств, да, то есть какие-то первичные впечатления, ну, как вот мы говорим, какие-то там, может быть, поэты вот какие-то там национальные, вот, ну, скажем так, каких-то там африканские, которые там стоят на каких-то еще или стояли, скажем, там, не на очень высоких стадиях развития. Там вот они пишут, вот, там обезьяна пробежала, и я об этом пишу, там. Или там какого-то дальнего севера, вот олень проскакал, и я об этом пишу. Вот люди уже среднего возраста, они не будут так писать. Вот. Потом еще, что здесь важно, что с возрастом почему сложнее иногда бывает писать, потому что нарастает как бы опыт какой-то. Потом количество прочитанных книг нарастает. И вот здесь вот был вопрос, вот если вернуться к началу нашего разговора о литературном институте, то есть зачем это все надо? То есть человек же не может изобретать все время велосипеды. Велосипед-то давно уже изобретен. Вот. И поэтому, если молодой вот человек или там вот не учащийся в литературном институте, или вот где-то вот будет его изобретать, делать одни и те же ошибки, которые делали уже его как бы предки, то человек вот второй половины жизни уже так делать не будет. И он будет уже основываться на опыте предыдущих каких-то поколений. То есть, что я хочу сказать, что вот эта груда всей вот этой литературы, написанной, начиная вот, ну, с Гомера, и кончая, вот, она все равно давит на нас. Хорошо, конечно, но она воздействует на нас. То есть мы живем в этом поле. И вот поэт, который все это не читал, вопреки, конечно, я понимаю, что будут противники этой точки зрения, которые считают, нет, читать не надо, учиться не надо. Сейчас поэтом быть не может. Вот, может быть, таким последним был или предпоследним был действительно Сергей Есенин. Не в том плане, что он был неграмотный, он был очень грамотный, но в то время еще можно было вот писать вот, вот так вот, да? То есть вот я пишу, я чувствую, я березку вижу, я березки пишу. И все. А сейчас ты знаешь, что березки ты не напишешь, потому что они не только Есенин и Рубцов, кто о ней только не писал. И если ты сейчас скажешь, да, то уж сквозь призму уже, понимаете, сквозь призму написанного.
А не воспринимаете вот такие уже пройденные не одним великим поэтом темы, как вызов сказать свое слово вот, вот в этом? Вот об этом же, но своим языком.
Последним человеком, который пытался вот так вот делать именно вот опять как бы изначально все как будто не было вот этого опыта, был Юрий Кузнецов, Юрий Поликарпович Кузнецов. Но мне кажется, все равно вот...
Лауреатом премии которого вы тоже являетесь?
Нет, его премии не было. У Кузнецова, по-моему, вообще такой премии нет. Премии
не
Кузнецова
быть, да?
Нет. Нет, ну, может, и будет когда-нибудь.
Это Кузнецова. Я испутала, наверное,
нет, нет, Кузнецов – это
Григорьева.
Прекрасный поэт. Это один из самых сильных поэтов 20 века. Очень неоднозначный. И как у такого неоднозначного человека, у него очень много клевретов, очень много поклонников. И есть люди, которые его не воспринимают. Вот. Но я никогда не был максималистом. То есть я никогда не был поклонником культа личности, какого бы то ни было. Даже Пушкина. Вот даже Пушкина, даже Шекспира. Вот я, когда мы видим культ личности Пушкина, даже это может быть не совсем правильно. Тем более вот Кузнецова. Кузнецова я учился, это прекрасный поэт. И я уверен, что пройдет какое-то время, о нем еще заговорят.
Скажите, пожалуйста, в вашем поэтическом творчестве мы можем перекличку с другими поэтами проследить? Вот эта цитатность в литературе, которая тоже считается одним из как бы...
Очень хороший,
да, да,
вот
это...
очень хороший вопрос, на который я могу прямо вот сейчас вам ответить, прочитав стихотворение.
С удовольствием слушаем.
Стихотворение называется «День рождения». А копельному, птичьему пенью внял промокший ольховый лесок. Это утро явилось мигренью, постучавший, возявший висок. Это утро мечта идиота, полон солнца росистый лужок. Исчезай, поскорее дремота, прочь пошла депрессивная нота. Принимай же подарки, дружок. Это утро обласкано светом, первым прибыл, сжимая часы, потный анинский снежным букетом, хризантем инфернальной красы. Клод Моне появился с жасмином, кончаловский сирень приволок, Лев Толстой заливной луговины светло-синий принес василек. Притащился смущенный и вялый Нацан с тощим венком тубероз и Ахматова с пламенем алым императорских траурных роз, и Гораций с листочком омелы, и Есенин с черемухой белой, Фет с акацией разных сортов, и Сайгё с пышной веткой сакуры. Лишь один Достоевский понурый в это утро пришел без цветов.
Давайте не ограничиваться этим замечательным стихотворением. У нас не так много времени, поэтому еще давайте несколько стихов прочтем, если вы не против.
Боже мой, я все на свете слышу, не унять постылую тоску. Мелкий дождь царапает по крыше, каждая дождинка по виску. Как же тошно в ямине монгольской собирать постылые рубли в пустоте, украдчивой и скользкой, на спине сагаженной земли. Не страна, а пышное кладбище, вымокший вишневый пирожок, душный запах второсортной пищи. Чизбургер и гамбургер, дружок. Мир экрана, пошлый, прагматичный, где слова, как будто голыши, но со мной. Проточный, недвуличный, русский звук, родной, среднеязычный, непереводимый на гроши. Попутчица. Муж не любит, чуть слышно сказала. В легкой сумке бренчали ключи. Очертания ночного вокзала исчезали в валютной ночи. Зимний холод тянулся из окон, проползая в купейный мирок, и топорщился бронзовый локон. На домашний свисал свитерок. Я сосед по купе. Мне ли дело, что какое-то чувство сгорело, и сидел я, что твой истукан, только ложечка тихо звенела, натыкаясь на тонкий стакан. И откуда такая несмелость? Иль я к пышным речам не привык? Так ее успокоить хотелось, да не слушался подлый язык.
И под финиш нашей программы, может быть, такое стихотворение, ну, небольшое, но яркое тоже и важное для вас.
Конечно.
Не все стихотворения вы называете, то есть не у всех есть название. Интересно тоже. Если так сразу не всплывает...
Нет, всплывает, безусловно. Прочитаю стихотворение, которое называется «Музе». «Музе». Ну, что такое муза, все знают со времен Державина, Пушкина.
Как же без нее?
Как же без нее, да? Ну, какого такого рожна ты тревожишь ночною порою? Для чего ты мне в жизни нужна? Кто ты мне? Ни сестра, ни жена? Что с того, что меня влюблена? Я сегодня тебе не открою. Для чего ты приходишь сюда, в громоздящийся мир мышеловок, где замерзла живая вода, где надрывно гудят провода посреди узколобых ментовок? Но к чему мне твой птичий язык? Я к нему не приник, не привык. В нем так много согласных свистящих. Знаю, дорог, да мал золотник. Так не мой ли щебечет двойник соловьем в опечаленной чаще? Не тревожь мои темные дни. По ночам ты ко мне не звони. Делу время, но все же скони. О потешном все думают часе. Отдыхай-ка от этой возни. На Олимпе душа, на Парнасе.
Спасибо огромное. Впрыгивая в последний вагон уходящего нашего эфира, я бы попросила вас охарактеризовать в общих и, может быть, в яркой детали нашу литературную нижегородскую жизнь. Вы ее пульс чувствуете? Вы чувствуете себя, вот, хотя вы и не человек компании, как вы говорили, но, тем не менее, вот включенным в эту жизнь. Она есть?
Она, безусловно, есть. Я считаю, что наш регион, Нижегородский регион, это один из самых активных регионов в Российской Федерации в плане литературы. У нас очень много действующих писателей, то есть писатели, которые действительно пишут, которые публикуются, которые получают за это гонорары. Это и прозаики, и поэты. И я считаю, что как минимум, ну вот как минимум 20 профессиональных поэтов у нас в Нижегородском регионе есть точно. Я имею в виду и поэтов, и прозаиков, писателей. Не менее 20 профессиональных точно есть.
На всяких вот этих премиях, вручениях, писательских сообществах международных и всероссийских чувствуется уважение к нижегородскому слову, к нижегородской поэзии и прозе. Нас знают?
Безусловно, всегда знают. А сейчас вообще все друг друга знают.
Опять
сейчас
вот
благодаря интернету, сейчас вообще даже и не важно, где жить, потому что есть электронная почта, ты послал что-то, и все, казалось бы.
Если бы вас попросили в конце... предположим, еще не написанной книги вашей, написать маленький такой эпилог, маленькое такое послесловие, благодарность вот этому дару поэзии. Что бы вы написали, вот разговаривая вот с этой вот музой поэзии, в чем вы благодарны вот этому своему дару и поэзии как таковой? То, что вы можете вот так разговаривать, вот так нести свою мысль, выражать ее, жить с этим.
Ну, благодарен, наверное... тому, что как-то научился чувствовать слово не только как некий момент чисто информативный, да, который несет семантику, значение, но и художественную сторону слова. И поэтому мне хотелось бы, чтобы таких людей было больше. Для этого не обязательно самому уметь писать, но для этого нужно понимать поэзию,
Слышать
ее, чувствовать ее.
Слава поэзии! Наш разговор подошел к концу, к сожалению. Сегодня в нашей литературной студии был нижегородский поэт Евгений Растов, доктор от медицины. Огромное спасибо за творчество и за то, что нашли время для нашей сегодняшней
вам
беседы.
Вам спасибо большое, Валентина, что пригласили.
Всего самого доброго и до встречи, надеюсь, на радио «Образ». И в книжных магазинах, наверное, приглашаем наших слушателей, ваших потенциальных читателей и, конечно, библиотеки нижегородские. Всего самого
безусловно.
Доброго. До свидания.
Открытая книга.